Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Шестьдесят лет назад вышла передовая статья «Правды» об одной антипатриотической группе театральных критиков, отредактированная лично Сталиным. Она стала первой программной публикацией, как пишет историк Борис Соколов, призывавшей общество к борьбе с безродными космополитами. Собственно говоря, обществу предлагалось подключиться к той борьбе, которая уже вовсю велась с трибун партийных и писательских пленумов, со страниц газет и журналов, к борьбе с низкопоклонством, естественно, перед Западом, с антипатриотизмом и прочее, прочее, прочее. Из статьи «Сумерки культуры» профессора Евгения Добренко, опубликованной еще в 91 году в журнале «Дружба народов», борьба с космополитизмом проходила одни и те же этапы во всех областях культуры. В литературе и театре, в живописи и кино, в музыке и, соответственно, в науках, изучающих их, а также, разумеется, в философии, истории, даже в правоведении. Причем речь идет не о краткосрочных кампаниях, а о перманентном процессе, когда в центре оказывался то один предмет разгрома, то другой, то постановление по вопросам литературы, то о драматических театрах, потом о кино, затем о музыке. Но при этом внимание не переключалось из одной сферы в другую, скажем, с литературы на музыку. Постановления и акции агитпропа были необходимы для указания новых подходов в непрекращающейся борьбе для ее поддержания и выведения на новые орбиты. И еще одна цитата отсюда же. «По своему напору, интенсивности, широте и разрушительным последствиям эта кампания напоминала ураган, который буквально в течение месяца смел все, что стояло на пути советского патриотизма». Итак, я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. Мы обсуждаем события прошлого и проецируем на день сегодняшний с нашими гостями. Это Борис Соколов, обозреватель интернет-издания «Грани.ру», историк. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
С нами Юрий Богомолов, кинокритик, обозреватель «Российской газеты». Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
И с нами также литературовед, профессор Шеффилдского университета, вот автор этой публикации, которую я цитировала, «Сумерки культуры», Евгений Добренко на связи с нами по телефону. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Видите ли вы сегодня отголоски вот той давней кампании, когда поэты травили поэтов, музыканты музыкантов, писатели писателей, все вместе критиков, и все это под чутким руководством руководящей силы? Мы в течение вот этой первой половины работаем без звонков, а уже со второй половины часа звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Уже сейчас можно писать на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», и смс присылать на номер плюс 7-903-743-2801. И, уважаемые гости, я предлагаю вам представить себе, что есть сегодня среди наших слушателей люди, которые не очень хорошо помнят, что там была за кампания. И я попрошу Бориса Соколова разъяснить смысл вот всей этой борьбы. Что это было тогда?
Ну, эта борьба началась, собственно, довольно давно, она началась еще в 43-м году, но тогда она не выплескивалась на страницы газет, тогда были закрытые партийные постановления по, как бы сказать, по уменьшению лиц некоренной национальности, конкретно евреев, главным образом, среди, допустим, кинематографистов, среди солистов Большого театра и так далее. А вот после войны как раз это уже вышло на открытую печать, на странице печати. То есть была вот статья об антипартийных критиках, которых критиковали в том числе за то, что они использовали псевдонимы. А все критики, ясное дело, имели тоже вполне специфические фамилии.
И все эти псевдонимы начали раскрывать,
да, чтобы народ знал своих героев и понимал, против кого кампания направлена. То есть в основном она была направлена против евреев, хотя иногда там попадали и немцы какие-то, там и могли поляки, чехи, но это в небольшом количестве, главным образом евреев, хотя и какое-то число русских тоже попадало. Вот, например, знаменитое дело врачей, которое венчало эту кампанию по времени, там добрая половина этих врачей была русские, но упор во всех, публикациях делался именно на еврейскую составляющую. Собственно, эта кампания призвана была дать какую-то идеологическую опору режиму после победы. То есть, когда страна позиционировалась как страна-победитель, то есть русский народ первый среди равных, самый, так сказать, главный народ, это и в гимне отражено, и в знаменитом тосте за здоровье русского народа, остальные должны на него равняться, а те народы, которые не имеют своей территории, своей государственности, те же евреи, они как бы оказывались безродным космополитом, и у них был выбор или, значит, становиться, ассимилироваться, но тоже, кстати, еврейские корни никогда не забывали даже при ассимиляции, вот, или подвергнуться преследованиям, если они пытались сохранить свою идентичность. То есть как раз с 1948 года начался разгром последних очагов еврейской культуры, которые еще оставались в Советском Союзе, то есть закрыли издания на еврейском языке, там еврейский театр был убит. Михоил сперва, потом, так сказать, закрыли это дело. Вот, пошли аресты членов еврейского антифашистского комитета, он сам был распущен. То есть еврей уже, как еврей, как бы и не мог существовать. То есть он мог быть каким-то русским еврейского происхождения, фактически.
Почему вы считаете программным вот это постановление об одной антипатриотической группе театральных критиков? Потому что много же было разных вокруг этого и статей, и постановлений. Но вот мы сегодня празднуем, в кавычках, 60 лет именно этой работы.
Ну, потому что это было первое такое открытое постановление, где призывался борьба с космополитизмом, возводилась вот в такую программу. То есть здесь боялись еще не как правило, шло через союз, это борьба с безродным космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. То есть, ну, много советских солдат и офицеров побывало в Европе, убедились, что там живут немножко по-другому.
Насмотрелись лишь.
Да, и не сказать, что хуже. Вот, и чтобы это низкопоклонство предостеречь, вот, значит, взяли борьбу с безродными космополитами, поскольку антисемитские чувства никогда среди населения не умолкали, по крайней мере, бывшие черты оседлости. Ну, я помню замечательно, вот еще в войну читал рапорт главы подполья НКВД города Могилева. Это советский город, он, так сказать, был советский там с 20-го года. Восточная Белоруссия, там, значит, население по отношению к евреям делилось на три части. Одни, значит, которые, ну, служили немцам со всем усердием, говорили, что это хорошее и нужное дело, что истребляют всех евреев. Вторая часть населения, большинство, считала, что евреи, ну, конечно, сволочи порядочные, но всех стрелять, может, не стоит, а надо только самых зловредных. И, наконец, была третья часть, меньшинство, которая считала, что евреев надо прятать, помогать, но, положа руку на сердце, евреи сами виноваты, что вот к ним такое отношение. Так что это народные чувства это вполне учитывало, должно было найти отклик, поэтому и была выбрана вот такая вещь, как космополиты. С другой стороны, евреи там прямо не назывались, а намеками всегда давалось понять, что космополиты — это прежде всего евреи. И отсюда же проистекал спор о русском приоритете, когда доказывали, что все открытия в истории человечества когда-нибудь сделаны русские. Да. Это там и порох, и самолет, и паровоз, и чего только не было.
Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы». Вспоминаем печально известное постановление, вернее, нет, передовую статьи «Правда». Мы празднуем сегодня 60 лет. Смеюсь, потому что, как сказать, празднуем. Вспоминаем, что 60 лет назад она вышла. Об одной антипатриотической группе театральных критиков эту статью редактировал лично Сталин. У вас в гостях историк Борис Соколов, профессор Евгений Добренко, кинокритик Юрий Богомолов. И я обращаюсь сейчас к Евгению Добренко. Скажите, почему, на ваш взгляд, эта статья я так принципиально вот в той компании, которая велась. И также сразу и второй вопрос задам, который вытекает из того, что сказал Борис. Все-таки главным образом боролись, это была компания антисемитская, или боролись все-таки главным образом с антипатриотизмом для того, чтобы укрепить вот эти вот настроения духоподъемные после войны, или решили одним ударом двух зайцев, или это нельзя никак разделять, чего было в этом больше? Пожалуйста.
Во-первых, что касается статуса и значения самой этой редакционной статьи, которая была, конечно, больше, чем просто редакционная. Это статья, которая занимала целую полосу газеты. Кто знаком как бы с советским ритуалом, передовая статья могла занимать, в принципе, не больше двух колонок. Это был просто целый печатный лист, огромный, с подробными перечнями вот этих зловредных космополитов, которые все обретались по этой статье в театральной критике. Но потом, конечно, все это разрослось, и все это были, все эти космополиты были найдены везде вокруг. Почему? Здесь есть еще один очень важный момент, который тоже надо учитывать, и связан он не только с внутриполитической ситуацией, вот о чем только что как раз говорилось, но и с внешнеполитической ситуацией. Дело в том, что мы говорим о начале и самой острой фазе холодной войны. О том, что это когда еще холодная война не превратилась вот в тот долгий на десятилетия ритуал противостояния советского блока, которого еще к тому времени, кстати, и не существовало, и западного блока. И та поддержка, которую вначале оказал Сталин созданию Израиля, и та реакция, которая возникла в Советском Союзе с приездом первого посла Израиля Голды Мейер в Москву, фактически просто с огромной демонстрацией евреев в Москве, все это вызвало, конечно, необходимость какой-то реакции со стороны властей. И вот этот вот внешнеполитический аспект, его тоже очень важно иметь в виду. Кроме того, мне кажется, когда мы говорим вот об этой борьбе с космополитами и так далее, здесь важно еще иметь следующий аспект в виду. Дело в том, что, конечно, очень легко прочитывать вот всю эту ситуацию, которая развернулась во второй половине 40-х годов и в конце 40-х, в начале 50-х, очень легко ее продуцировать на современную ситуацию с этим верноподданническим, весь этот верноподданнический дискурс, все это патриотическое придыхание, которое всему этому сопутствовало. И это, конечно, важно. Но важно и вот что. Дело в том, что фактически вот с 49-го года была легитимирована, это очень важно, не просто через постановления, не просто через какие-то там отделы кадров и так далее, которые, конечно, само собой продолжали работать и действовать в соответствующем направлении, но была легитимирована в публичном, как бы в публичном дискурсе, в публичном поле то, что впоследствии будет называться русской партией. Это то, чего в принципе на официальном уровне в Советском Союзе до 49-го года не существовало. Ведь люди, которые непосредственно участвовали в борьбе с космополитами, можно называть и писатели, и в музыкальной среде, и в киносреде, везде, это те люди, которые впоследствии, потому что борьба-то фактически закончилась просто со смертью Сталина и с прекращением дела врачей. Но вот эта группа людей, которая сформировалась именно тогда, в 49-м году, и просуществовала в течение, там, скажем, 4-5 лет, вот эта группа людей впоследствии дала, как бы продолжала существовать. Она продолжала существовать, конечно, в таких полу каких-то закрытых легальных формах, там типа журнала «Наш современник», «Молодая гвардия». Но то, что мы видим сегодня, в принципе, это все как бы наследники вот этих людей. Угу. И это очень важно иметь в виду.
Угу. Юрий Александрович, я перед тем, как задам вам вопрос, прочитаю два примера, ну, таких самых простых и понятных примеров вот из статьи, энциклопедической практической статьи Евгения Добренко «Сумерки культуры». Это энциклопедическая, потому что вся история этой борьбы здесь изложена. Ну, вот, например, были гневно осуждены насквозь порочные вредные книги А. Борщаговского об украинской литературе. Этот прожженный космополит, в кавычках, обливал грязью с святыни украинской национальной культуры Тараса Шевченко, обливание выразилось в сопоставлении Шевченко с Шекспиром, а также оскорбил и оклеветал великого Ивана Франко. Клевета состояла в сопоставлении драматургии Франко с пьесами Ибсена. Эти самые Ибсены с маленькой буквы Шекспира и так далее шли таким рядом, как какие-то среднестатистические буржуазные писатели, которые просто унизительно, с которыми просто унизительно сравнивать замечательных советских, русских и так далее. Я все-таки попросила бы вас эти акценты по-своему, может быть, расставить, может быть, так, как наши гости. Все-таки с чем шла борьба? Так случайно получалось, что носителями этой идеи взять и сравнить нашего огромного великого Тараса Шевченко с каким-то Шекспиром оказывались евреи по национальности, или наоборот, для того, чтобы бороться с евреями, нужно было прошерстить их творчество и, уцепившись за что-то, вот его сгнобить, вот этого критика с такой неправильной национальностью. Что здесь было приоритетным, я хочу для себя понять.
Я думаю, что вот в таком стратегическом, дальнем, так сказать, перспективе смысл этой кампании и предшествующих кампаний. Ведь началось-то, так строго говоря, не с этого постановления, да? До этого было, значит, постановление, по-моему, о «Звезде» и журнале.
Это статья вообще, в правде, редакционная,
да,
принципиальная.
О «Звезде» и Ленинграде. Но этой статье предшествовало постановление Оргбюро. Да?
Конечно, в январе сначала.
Вот, значит, там, да, в 1946 году, потом было об опере «Дружба народов», да?
Да, но там «Незнакомство перед Западом» было уже постановление.
Да, конечно. Вот эти все, кроме того, было о фильмах «Большая жизнь». Специально. То есть уже шла такие звонки были, и шла такая арт-подготовка, более масштабная, да, кампания. Даже я даже обратил бы внимание на то, что была статья Николая Тихонова в 1946 году, где он написал рецензию или статью о книге «Пушкин и мировая литература». О книге, я уже забыл, автора. «Пушкин и мировая литература», где Тихонов обрушился на автора за то, что он сделал Пушкина как бы, ну, приставкой, каким-то приложением к мировой литературе.
Какой-то мировой литературе.
Именно тогда появился термин, который вот Николай Тихонов придумал, да, беспарточный бродяга. Это еще как бы предвестие безродного космополита.
Беспарточный или беспартийный?
Без паспорта.
Без паспорта. Я поняла.
Точный.
Пашпортный.
Наверное,
пашпортный какой-нибудь.
Беспашпортный.
Нет, беспаспортночный. Вот так.
Ага.
Бродяга. Такая была статья. Но я думаю, что вот если объединить эти все компании, то в дальней перспективе это была борьба с человеческим достоинством, которая возникла в ходе войны. Вот оно как-то возродилось, да, и возникло. Кстати, на волне действительно такого патриотического самосознания. И обратите внимание, что, значит, вот эта статья, в правде, она появилась на 5-й год, да, после блокады, прорыва блокады Ленинграда. Да? А все эти вещи уже происходили. То есть блокаду Ленинграда прорвали и стали устанавливать блокады вокруг репутаций, имен, да, вокруг человеческого достоинства. Я почему это подчеркиваю? Потому что мы все говорим о постановлениях и о следствиях, да? А давайте представим атмосферу тех проработок, которые были. Вот недавно в «Новой газете» напомнил Бенедикт Сорнов об одном таком собрании. Он напомнил страницы, и, кстати, об этом раньше написал Леонид Зорин в своей книге «Авансцена», о том, как прорабатывали одного педагога института за то, что он пригрел во время войны у себя в редакции, он был главным редактором какой-то прифронтовой газеты, жену и сына. И его клеймили за то, что он развел семейственность. И когда он умолил все-таки дать ему слово, он рассказал о том, что жена имела возможность уехать в тыл. Она не захотела. Она хотела быть на фронте. Сыну 15 лет было. Он дважды убегал на фронт, чтобы все-таки, так сказать, как-то предотвратить, он его оставил при редакции, который и погиб 15, там, с несколькими месяцами. И собрание, которое улюлюкало до этого, да, оно как-то замолкло, остановилось, и повисла тягостная пауза. И вдруг чей-то голос тихо по слогам сказал: «Неубедительно». И снова взорвалось, и все поехало снова. Да. И вот эта, так сказать, атмосфера... Как раз и сегодня возникает ощущение того, что зажигается, да? Это, этого рода, так сказать, стихии. Об этом можно...
Да, мы об этом поговорим во второй части программы, потому что сейчас уже я успеваю только прочитать первые пришедшие сообщения. И вот самое-самое первое как раз говорит о том, что очень актуальную тему мы сегодня поднимаем. Пишет Дмитрий Леонидович. Разрушительные последствия буржуазной горбачевской перестройки, согласитесь, налицо. Свобода животных страстей привела к деградации общества. А сталинские компании стремились сохранить высокоморальные человеческие отношения. Да, в обществе.
Позиция.
Вот вам, пожалуйста.
Она, кстати, звучала уже.
Да. С молодости были в среде шестидесятников, диссидентов и космополитов. Как было интересно. Но вот на площадь не вышли, почему-то не уехали, как многие, о чем жалеем. И сегодня можно назвать много имен, но не хочется их подставлять. Даже сегодня не хочется бояться подставлять своих друзей. Евреи всегда в Советском Союзе были в привилегированном положении. Многие учителя, врачи, они что, без высшего образования? Ольга Зиновьевна пишет из Москвы. Мы как раз говорим сейчас о привилегированном положении, в котором оказались в 40-е, 50-е годы евреи, которых там только что Борис рассказал. Очень повезло, что не всех...
Там и более мелкие процессы, там Магнитогорское дело наиболее шумное.
Есть цифры ареста евреев, писателей, музыкантов и так далее до 53-го года.
Да,
достаточно. Они, так сказать, приближаются где-то к 1000.
Ну, 10, может быть.
Привилегированные, да. Арестованные и репрессированные, это правда.
Нет, там несколько сот расстреляно все-таки было.
Да, имеется по количеству. Мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей, а во время гостей сегодня придет Марк Смирнов, главный редактор НГ «Религия», обсудит, конечно, выборы, случившиеся патриарха.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Петербурге четверо активистов, запрещенной национал-большевистской партии, заняли приемную премьер-министра России, настаивая на личной встрече с Владимиром Путиным. Как сообщил в эфире «Эхо Москвы» один из участников акции Антон Стародымов, они намерены потребовать от правительства, чтобы помощь в условиях кризиса оказывалась обычным гражданам, а не банкам и олигархам. В Петербурге оппозиция намерена 31 января провести серию одиночных пикетов с требованиями об отставке правительства. Такое решение принято после того, как власти не дали согласия на проведение митинга несогласных в центре города, сообщила лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Кубинский лидер Рауль Кастро встречается с президентом России Дмитрием Медведевым. Сегодня они проводят неформальные переговоры. На завтра в Кремле запланирована официальная встреча делегаций двух стран. В Екатеринбурге начальник транспортной милиции Свердловской области Юрий Демин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, выпущен из следственного изолятора. Во Франции сегодня по призыву основных профсоюзов страны проводится общенациональная забастовка. Участники забастовки протестуют против экономической политики президента Николя Саркози в условиях глобального кризиса и требуют повышения заработной платы. В швейцарском Давосе продолжается Всемирный экономический форум. Накануне на форуме выступил премьер-министр России Владимир Путин. Назвав нынешний кризис беспрецедентным, он отметил, что для его преодоления необходимо пересмотреть роль международных организаций и институтов. В Страсбурге на заседании Парламентской ассамблеи Европы была принята резолюция по последствиям российско-грузинской войны.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Я напомню, что 60 лет назад вышла передовая статья «Правда» об одной антипатриотической группе театральных критиков, отредактированная лично Сталиным. Она стала первой программной публикацией вот в этой самой борьбе с космополитами. И, по мнению Евгения Добренко, я цитирую его статью «В сумерки культуры», именно она как бы положила, придала вот всей этой кампании отчетливый антисемитский характер. Вот именно эта статья. У нас в нашей программе участвует историк Борис Соколов, он также обозреватель интернет-издания «Грани.ру», кинокритик, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов, литературовед, профессор Шеффилдского университета Евгений Добренко. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, видите ли вы сегодня отголоски вот той давней кампании, когда поэты травили поэтов, все вместе друг друга, и все это под чутким руководством партии. В этой части программы можно нам звонить 8 800 222 12, единый бесплатный телефон прямого эфира, но также ждем сообщение на пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода», +7 903 743 2801, это телефон для СМС. Я продолжу читать то, что вы прислали нам в первой части. «В борьбе против космополитов не было ничего противоестественного. Это отвечало национальным интересам. Сейчас это обернулось полной противоположностью пропаганды Холокоста. Это разжигание национальной розни». Так пишет Александр. Так, Александр проецирует те события на сегодняшние. То, что было в 60-х, есть и сейчас. Холодная война с Западом и так далее, пишет Андрей. Самая большая ошибка Брежнева заключалась в том, что он не разрешал евреям выезжать в другие страны на постоянное место жительства. Если бы он им разрешил это сделать, у нас не было бы 19 августа 1991 года, пишет Тамара Ивановна. Тамара Ивановна, давайте мы не про Брежнева сегодня. Хотя, ну, я не знаю, конечно, нельзя ограничивать людей
так он
периодами.
Он не запрещал, евреи он... как раз могли эмигрировать при Брежневе. Там, с определенными ограничениями, но выезжали.
Со строго определенными ограничениями, очень прям. Ну что вы, Борис, ну прям вот захотели и выехали?
Ну, там по-разному было, но, во всяком случае, какая-то эмиграция легальная Советского Союза началась именно при Брежневе, кстати сказать.
Ну, хоть какая-то. Ну, в смысле, хоть какая-то, да. Негативная тенденция, заложенная в годы борьбы против безродных космополитов, до нашего времени сказывается на антизападных умонастроениях части российского общественного мнения, так считает Борис Леонидович. При проецировании прошлого на настоящее нельзя забывать принцип презумпции невиновности, пишет Дмитрий. Хотелось бы, Дмитрий, чтобы вы уточнили, чьи именно невиновности вы должны учитывать. Этот принцип, к кому применять этот принцип. И я хотела спросить Юрия Богомолова вот о чем. Это по вашей части, наверное, критической. Дело в том, что действительно, как вот отмечают многие историки, обозреватели, поскольку критика всяческая тогда была нейтрализована, то и началось триумфальное шествие по театрам страны вот этих патриотических пьес, которые остались совершенно без всякой критики. С другой стороны, театры отказывались, то есть театры отказывались ставить вот эту вот муру, эту макулатуру, которую им несут, и были недовольны этой патриотической тематикой. Вот такой неожиданный случился поворот во всей этой борьбе, что они уже друг друга начали упрекать с одной стороны в космополитизме, а с другой стороны, что вы нам тащите, какой ужас.
В спекуляциях мы.
Да. И вот если вот мы говорим о проекте, я хочу, чтобы вы тогдашнюю ситуацию оценили с этой точки зрения, и сегодняшнюю. В сегодняшней критике, которая, с одной стороны, занимается тем, что вот вы конкретно критикуете произведение искусства. Но при этом тот человек, которого вы критикуете, занимает определенную позицию на вчерашнем съезде там, кинокритиков, кинематографистов, театральных деятелей. И эту позицию вы не разделяете. Сказывается ли сегодня настроение, которое вы испытываете друг к другу, эти отношения на вот критике?
Ну, разумеется, ситуация, конечно же, так сказать, во многом как бы иная несколько, да, с другими акцентами, с другими словами, с другими, так сказать, эмоциями. Понимаете, ведь тогда вот это, эти критики, да, безродные космополиты, Юзовский, Борщаговский, Варшавский, Гурвич, да, кстати, одного из них Якова Варшавского, я лично с ним сотрудничал потом уже в годы оттепели в журнале
Кустыкина. Он же был потом подъемщиком для Сурова, да.
Совершенно верно. Он был подъемщиком, он был, так сказать, анонимным. Он написал покаянное письмо, но человек он был совершенно, так сказать, вот по-человечески. Очень приличным и очень большую роль сыграл в оживлении журнала «Искусство кино» и критики в журнале «Искусство кино», где и я, так сказать, так или иначе. Другая несколько ситуация. Те критики оказались поводом. Естественно, поводом. Там был, вот как сегодня, да, ссора у творческих работников между собой. Там поссорились в Союзе писателей, да, в Ленинградском отделении, одни с другими, и стали жаловаться друг на друга наверх. И Сталину больше понравилась жалоба, значит, вот этих старых корифеев.
Лучше написано было.
Корифеев не лучше было написано, а как-то легло ему больше на душу, потому что, значит, вот хотят опорочить великих, значит, корифеев, а среди них были как раз Сафронов, Суров там и прочие, да, вот кого хотели опорочить. Вот. И поэтому, значит, Сталин дал приказ, значит, их всех пригвоздить. А сегодня что происходит? И тогда космополитизм стал использоваться как дубина. Угу. Абсолютно. Что сегодня происходит? Никиту Сергеевича Михалкова, ну, не выбрали на съезд. Кинематографисты оказали ему достаточно ясное и очевидное недоверие. И что стал делать в ответ Никита Сергеевич? Он стал рассказывать про происки Сороса, этого, значит, мирового.
Mm-hmm. Это все за кулисы опять-таки?
Да, про происки Сороса, который дает деньги вот этим людям, которые плетут против него интриги.
То есть использован был тот же самый беспроигрышный ход?
Абсолютно. Вот была только что передача, программа Андрея Караулова «Момент истины», где, значит, выступал и сам Никита Сергеевич, и выступал, значит, Кургинян, известный политолог, да? И он сказал то, что до этого ходило в кулуарах, как, значит, собственное мнение Никиты Сергеевича. А именно, что кинематографисты, значит, как бы подвергали критике Михалкова, но целились они во власть, а именно в Путина. Не в меня, говорил Никита Сергеевич, а в него. Они целились, значит, для того,
чтобы... Я как бы грудью на амбразуру лег, закрыл президента своей грудью, да, премьера.
И опять же разговоры о том, что, значит, эти ничего, так сказать, не делающие, антипатриоты и так далее, ничего не сделавшие для кинематографа, хотят разрушить Россию, как они разрушили Советский Союз на Пятом съезде кинематографистов. В 86-м году. Вот то же самое. И вот идет такое, так сказать, с одной стороны, значит, провоцирование, значит, да, вмешательство властей в ситуацию в творческом союзе.
Ага. Давайте спрошу Евгения Добренко. Евгений, вы считаете, что это все оттуда идет, из тех времен? Или это что-то такое новое, свежее, совершенно уже не имеющее отношения к тем диким временам нецивилизованного варварства, как вот мы читаем по вашей же публикации?
Ну, вы знаете, в случае с Михалковым как раз комично, потому что Сергей Владимирович Михалков как раз очень даже принадлежал вот к группе тех самых Сафроновых, Грибачевых и так далее, кто писали эти патриотические пьесы. И он, между прочим, автор одной из них, скажем, Илья Головин, очень известная патриотическая.
Да, которую я видел,
чудовищная,
кстати.
Совершенно. Вот, так что, в принципе, его сын это... как бы не вызывает никаких
вопросов. Евгений, секундочку, и я напомню, что Сергей Владимирович был автором известной басни «Две подруги». Помните такую басню?
Конечно,
мышь и крысу, а сало русское
мы
едят.
Знаем, есть еще семейки, где наши хаят и бронят, где с умилением глядят на заграничные наклейки, а сало русское едят. Вот это из школы, из моего третьего класса.
Да. Только комизм в том, что они... украинское сало теперь едят.
Едят, да. Вот. Так что здесь как раз... Ну, вы знаете, дело в том, что вот я просто упомянул уже эту так называемую русскую партию, но которая просто, конечно, сохранилась. Она сохранилась в брежневскую эпоху, она... в общем, была полулегализована в эпоху перестройки, в эпоху как бы борьбы с либералов с националистами и консерваторами, а сейчас просто как всегда, в общем-то, такого рода партия является поддержкой любого авторитарного режима, поэтому как бы нисколько не абсолютно правильные с этой точки зрения ходы делает режиссер Михалков.
Точно.
Вот, очень точные ходы, да, очень точные ходы. И это все, но ничего нового здесь нет. Это все было как раз вот 60 лет назад. Именно тогда вот пришла эта группа критиков не к Сталину, они пришли к Фадееву.
Вот, ну, потом передали Сталину это.
Да, да, но потом, конечно, Фадеев дал этому письму ход. Сталину не просто это как бы легло на душу, оно легло как бы очень хорошо на вот эту вот кампанию, которую он, вот патриотическую как бы кампанию, которую он поддерживал, и Жданов. Вот, ну, Жданов уже к тому времени умер, в 48-м году, и, конечно, он дал этому ход, но, как известно, любые акции такого рода, это всегда, сейчас вот тоже модное слово, сигнал. Речь идет о какой-то совершенно локальной, никому не вдруг правда посвящает целую полосу, как чему, вот вдумайтесь, театральным критикам. Вот просто ничего более актуального на свете нет.
Да.
Вот.
Да.
Театральным критикам. И понятно, что речь идет, конечно, о театральных критиках, но вы понимаете, что речь идет совсем не об этом. Речь идет вообще о том, что вот творится кругом. Вот здесь нашли театральных критиков, ну, завтра, конечно, уже нашли и литературных критиков, и музыкальных критиков, и кинорежиссеров, и пошло-поехало-пошло.
Послушаем. Спасибо, Евгений. Послушаем Евгению Витальевну из Москвы. Здравствуйте, Евгения Витальевна.
Здравствуйте. Вы знаете, вот я хочу сказать, что несколько лет тому назад я слышала по телевизору Андрона Кончаловского, который вслух и с гордостью сказал, что он безродный космополит. И я полагаю, что это все-таки где-то глубже. Вот вы понимаете, это не
просто... наверное, Евгений Витальевна, будет очень неуважительно, если я скажу, что в семье не без урода.
Не знаю. Я ничего не могу сказать, но мне его фильмы при советской власти не нравились. Я считаю, что он был такой конъюнктурщик. А когда случилась вот перестройка...
Ну он что сделал... вы, он нет, был талантливым человеком, а первый учитель,
да
а
не, Бога ради,
история осекляченной.
А романсы влюбленные.
У каждого свое мнение. Да. Но я хочу сказать, что вот когда случилась перестройка, он сделал... фильм о советском колхозе, где все пьют с утра до вечера.
Вот это плохо было.
И все, значит, там просто плавают в блевотине. И это вот противно. Вот я хочу сказать, это что безродный космополит — это не только человек мира, но это почему-то неприязнь, еще и жуткая неприязнь к России. Нет. Хотя вот эти, которые плавали в блевотине, они же построили СССР, который соперничал с Америкой. Поэтому тут вот есть, мне кажется, какой-то... Я вот не хочу говорить о евреях, потому что эта тема такая, ну как сказать, мне кажется, есть талантливые евреи и неталантливые, но тогда ты попадаешь в антисемиты, потому что ты обязательно должна... Вот пару евреев не любишь, уже антисемит. Хотя я считаю так, мы защищаем...
Причем говорить, а вот у меня друг еврей, тоже такой бытовой антисемитизм. Вполне себе, да.
Ну, Геринга, как известно, была семья евреев дружеская, которая его спасла вот во время путча 23-го года. Но я просто могу вот по себе сказать, что когда я пишу...
Не отключайтесь сейчас.
Когда я пишу статьи, допустим, в Грани.ру, в комментариях на них, как правило, значит, утверждают, что я еврей, поскольку вот русский человек такое написать не может. Ну и убедить их, что, так сказать, я никоим образом не еврей, никогда им не был, это невозможно.
Так я думаю, то что есть... вы не пытаетесь... Вот в чем ваша ответ, что не... не пытаетесь это делать, и вряд ли это вас обижает. Вот и
да,
все.
Ну я к тому, что как бы сказать, под еврейством уже понимается просто какое-то идеологическое направление, скажем так, либеральное. То есть считается, ну, вот во всех этих полемиках, скажем, литературных критиков, кинокритиков, либералов, как правило, их сторонники, их противники из русской партии любят отождествлять с евреями. Но что касается русской партии, я бы не сказал, кстати, что все активные гонители космополитов в нее вошли. Но такой яркий пример — это Константин Симонов, один из самых ярых участников этой кампании, автор там культовых...
Там они все были по должности.
Но после смерти Сталина он к русской партии никоим образом не принадлежал, он там вел свою игру и...
Да, Евгений, очень коротко, если я хорошо помню вашу статью, то он раскаялся, в конце концов, в том, что он писал в ходе этой кампании.
Нет, в воспоминаниях он писал, да, что вот эта статья о критиках была, конечно, неприличной, да. Но что он не очень хорошо себя вел, да, это он говорил.
Как раз Симонов, в общем, по большому счету, никогда, конечно, не принадлежал к русской партии. Симонов, разумеется, в то время, в 49-м году, по необходимости должен был играть по правилам. Он был главным редактором нашего «Нового мира», он был высокопоставленным, в общем, чиновником в писательской иерархии.
Но играл без энтузиазма по этим правилам. Это было, в этом было его отличие.
Сравните, да. Если вы сравните журнал «Новый мир» за 49-й год с журналами «Знамя» и «Октябрь», это просто или «Огонек», это просто несопоставимо, насколько «Новый мир» вел себя. Ну, конечно, он должен был как бы делать то, что он должен был делать.
Да, слушайте, он много чего делал. Он и выступал, и пьесу написал «Славный русский вопрос».
Евгений, вы нас извините, закончите, пожалуйста.
Да. Я хотела еще сказать буквально две фразы. Все-таки вот это, мне кажется, такая вещь, ну, недоказуемая. Каждый остается при своем мнении. И я бы сказала так. Вы защищаете свое, я защищаю свое. Потому что все время, вот буквально неделю тому назад была передача на радио «Свобода».
Нет, все, Евгения, спасибо большое. Я просто не надо обсуждать сейчас другие передачи, у нас нет времени. Вот наша передача, обсуждаем здесь нашу передачу. В другой передаче другую. Татьяна Михайловна, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Однажды Черчилль, премьер-министр Англии в то время, его спросили, почему в Англии нет антисемитизма. Он ответил: мы англичане, о себе очень высокого мнения, и поэтому мы не завидуем евреям. Я думаю, что антисемитизм в России, его разжигали всегда сверху. Вот еще царский лозунг «Бей жидов, спасай Россию». И всякий раз, когда в стране не очень хорошо, после войны 45-го года, когда страна-победительница оказалась в ужасном материальном положении, и когда солдаты, пришедшие с войны, пришли в разруху, в полную, и никаких возможностей у них жить по-человечески, так как они видели, живут на Западе, не было, ну тогда вот опять прибегли к антисемитизму, к разжиганию таких национальной розни. А русский народ, к сожалению, я сама русская, к сожалению, народ, который очень легко поддается, народ завистливый. И сейчас мы видим то, что мы видим. Сейчас уже даже не столько антисемитизм, потому что очень много евреев уехало. А сейчас вы посмотрите, так называемые черные хачики и так далее. Я вчера читала в интернете, у меня нет времени, я не слушала передачу, вот «Клинч», кажется, она называлась.
Татьяна Николаевна, все, спасибо большое. Все, мы вот, ну надо же, все время обсуждаем какие-то еще передачи. Очень хорошие, замечательные, но просто обидно тратить на это время. Татьяна Михайловна, я очень против обобщений, которые вы употребили. Русский народ завистливый. Почему русский народ завистливый? Почему весь народ? И вообще, почему завистливый? Ой.
Вот антисемитизм во всех народах практически есть.
Да.
Что же они все завистливые?
Вот один из смыслов, так сказать, этой всей кампании был в том, чтобы идеологически консолидировать общество, да? Сделать его абсолютно идеологически однородным. Для этого создается образ врага внешнего и образ врага внутреннего. В этом, так сказать, смысл, так сказать, был.
Без врага общество не консолидируется.
Так же, как и сегодня. Да. Мы пытаемся, значит, консолидировать за счет того, что происходит, да. И самое ужасное, по-моему, что происходит, что это уже как бы не установки сверху. Там они могут быть каким-то. А что это уже как бы на уровне толпы все это разыгрывается. Да, на уровне того, что
народная ксенофобия.
Снизу, чтобы это пошло, да, вот эта ненависть, ксенофобия, действительно. Тогда были, значит, антипатриоты, теперь, значит, вот возникают либералы в качестве антипатриотов, да, возникают и так далее. И вот это желание, так сказать, разворошить эти инстинкты, черные инстинкты, которые, конечно же, где-то в глубине народного сознания еще существуют, вот это самое ужасное и преступное со стороны, так сказать, того, что делают сегодня на телевидении, в частности, люди.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Мы вспоминаем передовую статью «Правды», которая вышла 60 лет назад, об одной антипатриотической группе театральных критиков, которую редактировал лично Сталин. У вас в гостях историк Борис Соколов, профессор Евгений Добренко и кинокритик Юрий Богомолов. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы проецируете те события на сегодняшний день? Может ли повториться все это в конце концов? 8-800-222-12-660-10-55 – это пейджер, абонент Радио Свободы, Московская область, Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, будьте любезны. Мое основное положение, что в России никогда не было и нету сионизма. В отличие от цивилизованной Западной Европы, где сионисты всегда подвергались страшным гонениям.
Спасибо. Спасибо, Константин. Татьяна из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю чудовищным это травля евреев. Это после Великой Отечественной войны, когда евреи внесли большой вклад в победу над немцами. Четверо евреев повторили подвиг Матросова. 14 летчиков евреев повторили подвиг Гастелло. Воевали 500 тысяч евреев, погибло 250 тысяч. Это чудовищное.
Спасибо, Татьяна. Правда. Спасибо за ваш звонок. Я читаю дальше. Так, наш пейджер. Сожалею, что подлые власти ожесточенно искореняют всю советскую культуру, многие составляющие которой причислены к мировым сокровищам. Александр из Сызрани. Да, интересно, что имеется в виду. Отстреливали ли в 49-м году на улицах адвокатов и журналистов? Или, может, с Грузией воевали? Сергей Митрофанов интересуется из Москвы.
В подвалах отстреливали.
Да, мол опять же, дисциплинный порядок.
Собственно, на улицах.
Да. Да. Так, у вас, так, опять нам советуют посмотреть еще какие-то беседы в других программах. Все время идет какое-то сопоставление разных программ. Только низкой культурой и непросвещенностью большей части населения России можно объяснить ненависть к отдельным национальностям, пишет Савельева. Слово, которое придумал Тихонов, звучит «беспачпортный». Игорь Михайлович из Германии,
спасибо,
уточняет. Кампания против космополитов как раз была направлена против тех советских людей, которые вознамерились было, по примеру, народов стран Европы перестроить свою жизнь на новый лад. Так пишет Борис из Москвы. Об этом говорили. Да, вот мы просто, у нас эта тема уходит. Понимаете, я почему все время, я пыталась не разделить эти две темы. Может быть, как-то, ну, может быть, акцент разделить, чтобы все вместе не обсуждать. Потому что вот эта тема того, что поехали люди в Европу и увидели, что, ага, оказывается, есть другие страны, и, может быть, даже и получше, и они вернулись. И вот чтобы в них эти истребить вот это вот желание сравнивать, ведь, Евгений, правильно, ведь компаративистское литературоведение было загнано, изгнано, уничтожено практически. Ну, все, да, что сравнивалось, было уничтожено, правильно?
Вы знаете,
Веселовского,
да, конечно.
Я хотел бы вот добавить что. Дело в том, что антикосмополитическая кампания и вообще как бы это конкретная ситуация, связана с более широким, с более широкой антисемитской кампанией, ее нужно видеть в определенной исторической перспективе. Потому что дело в том, что, конечно, здесь были ближайшие политические задачи, которые вы упоминали и совершенно правильно упоминали. Но дело в том, что, в принципе, да, евреи заменяем. Вместо еврея вот сейчас там будут, значит, лица кавказской национальности и так далее. Почему как бы выбраны были в тот момент евреи? Потому что исторически на протяжении полутора тысяч лет в Европе еврей это был другой. Вот этот образ другого, на котором вообще как бы формировалась национальная идентичность в каждой конкретной стране, а евреи были как бы разбросаны по всей Европе. Вот этот образ другого, он настолько как бы концентрирован в образе еврея, что еврей становится как бы совершенно естественной мишенью каждый раз, когда требуется, когда возникает мобилизационный проект, социальный мобилизационный проект. Ситуации могут быть разные, они были разными в разных странах на протяжении столетий, но модель повторяется каждый раз. И вот когда вы смотрите на эту ситуацию 49-го года или 2007-го года, вы находите вот эти архетипы
которые там заложены. Внешний враг, внутренний враг. Еврей – это всегда внутренний враг.
Да,
единственное... Это всегда пятая колонна.
Да, единственное, чего сейчас уже нельзя сделать, это запретить людям сравнивать. Вот это уже не получится, да, Юрий Александрович?
Да, это уже... И поэтому, в общем, это как бы не очень-то и работает сегодня.
Угу.
Так, как оно работало в 49-м году. Когда все замкнуто. Это идеальное, это замкнутый такой вакуум. И вот в этом вакууме всегда работает вот эта мифология. Она срабатывала, она совершенно правильно упомянута, тут и Черчилля упоминали, и нацистскую Германию. Оно срабатывает везде, потому что еврей – это другой. И на другом выковывается моя идентичность национальная.
Марина Ивановна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день. Спасибо за то, что, господам, за то, что я услышала сейчас очень много умных вещей. Вот, в частности, сейчас господин один говорил, что еврей – это другой. Но ведь вы понимаете, вот, ведь вы сами, то есть сионистские руководители, навязали всему миру, что еврейство превыше всего, а это идеология гитлеровская.
Ну, простите, тут даже и говорить нечего.
Нет, не о чем, да, не о чем говорить.
Смешно. Это вот следствие вот работы того мифа, универсального, о котором говорил
Евгений. Я хочу сказать, что я согласен с многими позвонившими, что сейчас евреи в качестве врага внутреннего, основного какого-то объекта, вражды внутри, заменены на кавказцев и там азиатов, в общем, мигрантов.
Господи, я не хочу оказаться пророком, мы еще посмотрим, как кризис будет развиваться, и кого еще найдут, и как экономическая ситуация в стране.
Нет, сейчас гастарбайтеры все-таки более многочисленные,
то
более
переключили
такой...
переключили внимание, вы считаете,
народы? Да, конечно же. Зачем, так сказать, каких-то евреев вспоминать, когда есть большое количество гастарбайтеров,
Борис,
которых всегда
это
можно...
Это в публичном пространстве, а на улице, да, будут говорить именно снова о евреях.
Говорят о кавказцах, правда.
Если вода будет выпита уже из крана в буквальном смысле, то есть если действительно станет плохо жить, неизвестно, какое придумают пугало, какое придумают вот в этой ситуации.
Нет, пока будут мигранты на первом месте, это я вам предсказываю.
Но есть же вот то, что сейчас только что сказал, сионизм, да? Вот сионизм будет продолжать работать.
Это более продвинутый в этом смысле
публики. Будет продолжать работать этот лозунг. Мы завершаем на этом программу «Час пресс» на волнах «Радио Свободы», где вспоминали актуальное постановление, актуальную статью в газете, как оказалось, и сегодня актуальную статью в газете «Правда». А через несколько секунд программа «Поверх барьеров».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».